Глава пятая. Англичане. Фонарь зажгли снова. Юного англичанина подвели поближе к свету и, осмотрев его рану, убедились, что она не опасна. Шпага итальянца лишь рассекла кожу справа под мышкой, оставив царапину из тех, что обильно кровоточат, но заживают сами собой, давая возможность ее обладателю форсить перед дамами с рукой на перевязи. В данном же случае не потребовалась и косынка. Англичанин в сером костюме приложил к ране чистый платок и тотчас снова застегнул на своем юном спутнике сорочку, калеты и панчу, мягко и негромко разговаривая с ним на своем языке. Покуда продолжалась операция, он стоял к Алатристе спиной, показывая, что больше не опасается его. Капитан же получил возможность отметить для себя кое-какие занимательные подробности. Во-первых, когда англичанин в сером, как ни силился он сохранять невозмутимость, расстегнул одежду своего товарища, чтобы осмотреть рану, руки у него сильно дрожали. Во-вторых, хотя познания капитана в английском языке ограничивались лишь несколькими словами, какие обычно слышишь, когда берут корабль на абордаж или лезут по осадным лестницам на бастион, а потому в лексиконе старого испанского солдата значились только «Fuck you, son of a bitch, we're going to cut our balls», Диего мог убедиться, что англичанин в сером разговаривает со своим товарищем ласково-почтительно и обращается к нему с церемонным «милорд», тогда как тот называет его «Стини». Несомненно, это было имя или дружеское прозвище. «Вот где собака зарыта», — подумал капитан. «И не какая-нибудь шелудивая уличная шавка, но песик с хорошей родословной». Любопытство его было возбуждено в сильнейшей степени. И хотя благоразумие не то что нашептывало, но криком кричало о необходимости смыться поскорее, Алатристе по-прежнему стоял рядом с англичанами, которые, по его милости, едва не отправились недавно в лучший мир, и не без горечи размышлял о нелепости своего поведения и о том, что люди в масках, вкупе с отцом Эмилио Боканегро, с нетерпением ждут отчета, а значит, песенка его спета. «Теперь уже все равно, все едино. Хочешь — спасайся, хочешь — оставайся, хочешь — чекону пляши». Но не в обычае капитана Алатристе было прятать голову в песок, как по рассказам бывалых людей поступает в минуту опасности африканская птица страус. Да это ничего бы и не решило. Он сознавал, что, парировав удар итальянца, совершил ошибку непоправимую. Дело это назад не отыграешь, и, стало быть, ничего другого не остается, как продолжить партию с теми картами, которые, стасовав колоду, только что сдала ему глумливая насмешница судьба. Даже если это не карты, а чистое недоразумение. Он окинул взглядом двоих англичан, которым к этому времени в соответствии с договоренностью, в кармане у Алатристе еще побрякивало золото, полученное за их головы, полагалось бы уже валяться вверх копытами, и почувствовал, как струйки пота текут у него по спине. «Доля моя горемычная, сучья судьба», — посетовал он про себя. Нечего сказать, нашел время рыцарствовать и играть в благородство. И где? В темном мадридском переулке. Наделал ты делов, капитан Алатристе. И ведь это еще только самое начало. Англичанин в сером тем временем не сводил с него взора, да и капитан смог теперь рассмотреть его повнимательней, отметив, что светлые усики тщательно подстрижены, что во всем облике сквозит изысканность, но от усталости и тревоги под голубыми глазами залегли тени. Лет 30 и хорошей породы, так же, как у его товарища, лицо не то что бледное, а совершенно восковое. Видно, оба еще не отошли от потрясения, произведенного выросшими, как из-под земли, убийцами. «Мы в неоплатном долгу перед вами, сударь», — промолвил англичанин и, помолчав, добавил. «Несмотря ни на что». Он говорил по-испански неважно, с сильным чужестранным, а вернее британским акцентом, но искренне и горячо. Не вызывало сомнений, что оба англичанина сознают, они сию минуту разминулись со смертью, причем совсем не героической. Их едва не зарезали из-за угла, чуть не задавили, как крыс в темном переулке, бесконечно удаленном от всего, что хотя бы отдаленно напоминает доблесть и славу. Что ж, и этот опыт может оказаться не лишним для щедро взысканных судьбой, для баловней фортуны по праву рождения, слишком твердо уверовавших, что если уж помирать, так с музыкой, и желательно с духовой, под пение труп и гром литавр. И старший из англичан, не сводя глаз с капитана, время от времени жмурился и встряхивал головой, словно не верил, что остался жив. «Верно, нехрист ты британский, это и в самом деле чудо. Несмотря ни на что», — повторил он. Капитан не нашелся, что на это ответить. Затея сорвалась, но что из того? Они с итальянцем были преисполнены решимости отправить двоих смитов, или как их там на самом деле, на тот свет. Заполняя томительно неловкую паузу, аллатристо огляделся и заметил валявшуюся неподалеку шпагу. Он поднял ее с земли и протянул англичанину. А тот, Стини или Томас Смит, или как его там нарекли при крещении, задумчиво взвесил ее на руке, прежде чем вложить в ножны. И при этом голубые его глаза все смотрели на капитана так открыто и доверчиво, что неловко становилось. «Сначала мы подумали, что вы...» — начал он и замолчал, словно ожидая, что капитан договорит за него. Но аллатристо лишь пожал плечами. В этот миг раненый сделал попытку встать на ноги, и Томас Смит поспешил к нему на помощь. Оба англичанина продолжали, как зачарованные, разглядывать своего спасителя. «Обыкновенный разбойник. Но потом поняли, что это не так», — завершил фразу Смит-старший. И к его бледным щекам наконец-то вновь прихлынула кровь. Диего аллатристо окинул взглядом раненого юношу, которого его спутник называл «милорд». Выхоленные тонкие усики, изящные руки — и аристократическому его виду не помеха ни дорожная грязь, ни дорожный костюм. «Если он не принадлежит к самой, что ни на есть высшей знати», — подумал капитан, — «завтра же перейду в турецкую веру». «Как вас звать?» — спросил англичанин в сером. Действительно странно, что они остались живы, ибо свет еще не видывал таких чудаков, как эти двое. А может, как раз поэтому и уцелели? Как бы то ни было, аллатристо хранил невозмутимое молчание, ибо не склонен был к доверительным беседам ни с кем, а уж особенно с теми, кому едва не выпустил кишки. «Как вас звать?» Без зова он пришел в этот переулок. Так что совсем непонятно, чего ради щеголеватый англичанин полагает, что он сейчас вот так, за здорово живешь, начнет изливать ему душу. И хотя ему до смерти хотелось понять подоплеку всего этого загадочного и паскудного дела, капитан стал склоняться к мысли, что лучше все-таки ему отвалить отсюда по-добру, по-здорову. И чем скорее, тем лучше. Вопросы, ответы, объяснения нет уж, увольте. Не надо нам этого ни в малейшей степени. Кроме того, в любую минуту мог появиться полицейский патруль. Или, насвистывая свое «тирури-та-та», итальянец, не дай бог, решит вернуться на место происшествия, да не один, а с подмогой, чтобы доделать брошенное на полдороги дело. Последнее соображение заставило капитана с беспокойством оглядеться по сторонам. Нет-нет, надо отсюда, как это говорится у нынешних, уматывать. «Кто вас послал?» — продолжал допытываться англичанин. Аллатристо, не удостоив его ответом, подобрал с земли свой плащ и перекинул его через плечо, оставив на всякий случай правую руку свободной. Лошади стояли поблизости, позвякивая уделами. «Садитесь и уезжайте», — сказал он наконец. Но тот, кого звали Стини, не двинувшись с места, обратился с вопросом к своему спутнику, который пока не произнес ни слова по-испански. И, судя по всему, вообще не говорил на этом языке. Англичане вполголоса обменялись несколькими фразами, и раненый завершил разговор одобрительным кивком. Старший вновь обратился к аллатристо. «Вы могли убить меня, и не убили. Вы спасли жизнь моему другу. Почему?» «По старости. Размяк с годами». Стини покачал головой. «Тут что-то не так». Он переглянулся с юношей и с удвоенным жаром вновь приступил к расспросам. «Вас ведь подослали к нам, правда?» Подобная настырность стала досаждать капитану, и раздражение его еще усилилось, когда он увидел, что собеседник потянулся к висевшему на поясе кошельку, как бы давая понять, что всякое полезное сведение может быть соответствующим образом вознаграждено. А потому он нахмурился, закрутил ус и взялся за рукоять шпаги. «Сударь», — сказал он, — «неужели я похож на человека, который станет выкладывать первому встречному всю подноготную?» Англичанин пристально поглядел на него и медленно отвел руку от кошелька. «Нет, не похожи. Совсем не похожи». Аллатристо одобрительно кивнул. «Отрадно, что заметили. Ну так вот, садитесь на своих лошадок и хорошенько их пришпорьте. Мой напарник может вернуться. А вы? А я уж как-нибудь». Англичане вновь обменялись несколькими словами. Потом старший в задумчивости сложил руки на груди, причем большим и указательным пальцами правой подпер подбородок. Эта вычурная и картинная поза лучше смотрелось бы в роскошной зале какого-нибудь лондонского дворца, чем на темной улочке Старого Мадрида, где, тем не менее, этот самый Стини чувствовал себя вполне уверенно, ибо явно привык везде и всюду вести себя, как ему вздумается, не заботясь о мнении окружающих. Белокожий, белокурый, изящный, настоящий придворный вертопрах, который, однако же, в недавней схватке выказал, впрочем, как и его спутник, мужество и стойкость. Капитан отметил про себя, что скроены оба англичанина по одной колодке. Жеребята из хорошей конюшни. Кому же они стали поперек дороги? Вероятно, тут замешаны женщины, религия или политика. А может, и то, и другое, и третье. «Об этом никто не должен знать», — произнес, наконец, англичанин. И аллатристый в ответ тихо рассмеялся сквозь зубы. «Я в этом заинтересован больше, чем кто-либо другой». Его смех обескуражил англичанина. А, быть может, смысл сказанного дошел до него не сразу, но через мгновение улыбнулся и он. Улыбнулся с самым краешком губ, учтиво и чуть презрительно. «На карту поставлено очень многое», — пояснил Стини. Справедливость этого высказывания аллатристо не мог не признать. «Еще бы», — буркнул он. «Моя голова, например». Если англичанин и понял иронию, то не придал ей значения. Он снова задумался. «Мой друг нуждается в отдыхе. Человек, который ранил его, может подкарауливать нас где-нибудь еще». Он на мгновение замолчал, пытливо вглядываясь в того, кто стоял перед ним, и словно пытаясь определить, действовал тот по влечению сердца или же по коварному расчету. Потом пожал плечами, как бы давая понять, что ни ему, ни его спутнику выбирать не приходится. «Вам известно, куда мы направлялись?» Аллатристо бестрепетно выдержал его взгляд. «Может, и известно. Вы знаете, где находится семитрубный дом?» «Предположим, что так». «Проводите нас туда?» «Нет». «Передадите записку?» «Ни за что на свете». «Нет, этот Смит явно считает его слабоумным. Вот этого как раз капитану и не хватало. Всю жизнь мечтал своими ногами отправиться прямо к волку в пасть, в гости к английскому послу и его людям. Любопытство сгубило кошку», — думал аллатристо, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Сейчас самое время подумать о себе». И на этой мысли он недвусмысленно показал англичанину, что желает закруглить беседу. Однако тот не внял. «Но, может быть, вы укажете нам какое-нибудь место неподалеку, где мы могли бы немного отдохнуть, и где бы нам оказали помощь?» Диего аллатристо, прежде чем раствориться во тьме, собрался в очередной и последний раз ответить отрицательно. Но тут его осенило. Удачнейшая мысль вспыхнула в голове ослепительной зарницей. Он вдруг сообразил, что и ему самому не вредно было бы где-то притаиться на время. Итальянец и люди, посланные заказчиками и падре Боканегра, вполне могут отправиться на улицу Аркебузы, где, кстати сказать, уже спал сном праведника я, Иньиго Бальбоа. Но мне-то опасаться нечего, а вот капитану перережут глотку, даже не дав обнажить шпагу. И он сообразил, где сможет обрести приют и помощь, а заодно помочь англичанам, попутно выяснив кое-что про них и про тех, кто с таким рвением пытались переселить их на тот свет. И эта возможность, этот пятый туз, который аллатристо держал в рукаве на самый что ни на есть крайний случай, носила имя Альвара де ла Марка, графа де Гуальдамедина, а дворец его находился в 100 шагах отсюда. «Но ты и вляпался, нечего сказать». Альваро Луис Гонзага де ла Марка и Альварес де Сидония, граф де Гуальдамедина, был хорош собой, элегантен и богат. Богат до такой степени, что, не моргнув глазом, мог в одну ночь проиграть или прокутить с какой-нибудь из своих милашек 1000 дукатов. В ту пору, когда заваривалась каша с англичанами, было ему, наверное, года 33 или 34, так что находился он в самом расцвете сил. От старого графа де Гуальдамедины дона Фернандо Гонзага де ла Марка, геройствовавшего во Фландрии в царствование Филиппа II Великого и его преемника на престоле Филиппа III, ему по наследству достался титул испанского гранда. А с титулом вместе перешло право не снимать шляпу в присутствии нашего юного монарха, 4-го по счету Филиппа, дарившего его своей дружбой и, по слухам, вместе с ним развлекавшегося в обществе актрисы дам не самого высшего разбора, к которым оба питали непобедимую склонность. Холостяк-граф, он был обольстителен, образован, покровительствовал искусством и сам пописывал стихи, обожал женщин и пользовался у них чрезвычайным успехом. Купил у короны пост главного почт-директора, вакантный после недавнего и породившего много толков, убийства графа де Вильямидиана. Поговаривали, что и его сгубила юбка, или, вернее, чья-то ревность. В тогдашней нашей растленной Испании, где на продажу выставлено было все, начиная от сана священнослужителей и кончая самыми доходными должностями в государстве, высокий чин и проистекающие от него выгоды увеличили состояние Гуальдо Медины и еще больше укрепили его положение при дворе, прочности которого немало способствовала также недолгая, но блестящая военная карьера. В молодости лет в 20 с небольшим, состоя при штабе герцога де Осуны, он отличился в морских сражениях с венецианцами и турками. В ту пору и свел он знакомство с Диего Алатристе. «Вляпался по уши», — повторил граф. Капитан пожал плечами. Сняв шляпу, скинув плащ, он стоял посреди маленькой комнаты, убранной фламандскими коврами, так и не прикоснувшись к стаканчику водки, поставленному на зеленый бархат скатерти. Гуальдо Медина в роскошном халате и атласных туфлях прохаживался перед зажженным камином и, озабоченно хмуря брови, осмыслял то, что рассказал ему минуту назад Алатристе. Рассказано же, за исключением некоторых подробностей, было все сначала до конца, от беседы с людьми в масках и до неудавшегося нападения. Граф был одним из тех немногих, кому капитан мог доверять слепо и безоговорочно, тем более, что, как рассудил он по дороге во дворец, выбор-то в сущности был весьма и весьма небогат. «Ты хоть имеешь представление, кого пытался прикончить сегодня?» «Нет, ни представление, ни понятие». Капитан тщательно подбирал слова. «Мне назвали их имена. Томас Смит и Джон Смит. Так, по крайней мере, было сказано». «Кем?» «Вот это я бы и не прочь узнать». Граф остановился и взглянул на Алатристе не то восхищенно, не то осуждающе. Капитан еле заметно кивнул в подтверждение своих слов. И Гуальдо Медина, пробормотав «черт побери», вновь забегал взад-вперед по комнате. К этому времени слуги, спешно поднятые из постелей, уже провели англичан в лучшую гостиную особняка. Покуда капитан ожидал появления графа, во дворце начался такой переполох, что создавалось впечатление, будто сыграли боевую тревогу. Захлопали двери, затопало множество ног, загремели голоса, со двора донеслось ржание коней, в оконных стеклах заметались отблески факелов. Сам граф написал и отправил с нарочными несколько записок, и лишь затем вышел к Алатристе, причем тот не мог не признать, что никогда еще не видел хладнокровного и неизменно благодушного хозяина в таком, можно сказать, смятении. «Значит, Томас Смит», — пробормотал граф. «Так мне сказали». «Томас Смит, говоришь?» «Томас Смит». Гуальдо Медина снова остановился перед капитаном. «Черта лысого это Томас Смит!» — гаркнул он, потеряв терпение. «Англичанина в сером зовут Джордж Вильерс!» Порывисто схватив со стола стаканчик с водкой, до которого так и не дотронулся Алатристе, он выпил его одним духом. «В Европе он больше известен по своему родовому имени — маркиз Бекингем». При этих словах подкосились бы ноги у любого, не только у Диего Алатристе и Тенорио, ветерана фламандских компаний. Любой стал бы озираться, ища где бы присесть, а лучше прилечь. Но капитан, обнаруживая замечательное присутствие духа, выдержал взгляд графа Гуальдо Медина, как ни в чем не бывало. Впрочем, потом, за бутылкой вина, он признался мне и только мне, что в ту минуту принужден был, чтобы скрыть дрожь, сунуть большие пальцы за свой ременный пояс. И что голова у него пошла кругом, словно он сидел на ярмарочной карусели. В Испании хорошо знали маркиза Бекингема, юного фаворита его британского величества, короля Иакова I, знатнейшего и родовитейшего аристократа, любимца дам и дамского угодника, вельможу в весьма значительной степени определявшего политику Сент-Джеймского двора. Всего несколько недель спустя, еще в пору его пребывания в Мадриде, ему будет пожалован титул герцога. «Что ж, подведем итог», — желчно продолжил Гуальдо Медина. «Стало быть, ты чуть не выпустил кишки любимцу английского короля, путешествующему инкогнито. Что же касается второго, Джона Смита», — невинно уточнил капитан. Граф сделал такое движение, будто хотел схватиться за голову, и Алатристе заметил, что одного упоминания о младшем англичане не хватило, чтобы розы на щеках его собеседника обратились в лилеи. Однако, справившись с собой, Гольда Медина поскреб ногтем большого пальца свою испаньолку и восхищенно оглядел капитана с головы до ног. «Невероятный ты, малый Алатристе!» Он прошелся по комнате, остановился перед капитаном и вновь воззрился на него с тем же выражением лица. «Просто невероятный!» Пожалуй, назвать дружескими отношения, связывавшие испанского гранда графа де Гольда Медина и отставного солдата Диего Алатристе, было бы сильной натяжкой. Однако, несомненно, они отдавали друг другу должное. Альваро де ла Марка высоко ценил капитана. Так повелось с той поры, когда тот сражался во Фландрии под знаменами старого графа и сумел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Впоследствии превратности войны свели его с Альваро в Неаполе, и капитан, тогда его еще так не называли, выполнял для сына своего старого генерала кое-какие важные поручения. Граф никогда не забывал этого и впоследствии, сменив латы воина на брыжи придворного, унаследовав титул и состояние, старался отблагодарить Алатристе. Время от времени он прибегал к услугам его самого и его шпаги, когда надо было утрясти денежные вопросы, проводить на небезопасное любовное свидание, образумить взбесившегося рогоносца, унять ревнивого соперника, увещевать ополоумевшего взаимодавца или устранить невесть откуда взявшегося претендента на наследство, как, если помните, и было поступлено в случае с маркизом де Сота, которому Алатристе по предписанию графа сделал, использовав вместо шприца шпагу, укол, приведший к летальному исходу. Впрочем, он, не в пример другим наемным храбрецам, рыскавшим по Мадриду в поисках заработка, никогда не злоупотреблял доверием Гольда Медина, знал свое место, в друзья не лез, и обращался к нему лишь в таких вот случаях, когда положение становилось просто отчаянным. Но, с другой стороны, он никогда бы в этом положении не оказался, если бы, наверное, знал, как высоко летают те птички, которых они с итальянцем собрались прихлопнуть, и какие хлопоты воспоследуют от этого. Вот уж истина, не на тех напали. «Ты уверен, что не знаешь людей в масках? Я ведь вам уже говорил, впечатление такое, что это какие-то важные шишки, но я никого не узнал». Гольда Медина снова поскреб бородку. «Их было только двое?» «Только двое. И один велел не убивать, а второй прикончить непременно». «Более или менее». Граф окинул Алатристе долгим взглядом. «Ты чего-то не договариваешь». Капитан выдержал его взгляд и в очередной раз пожал плечами. «Может, и так», — ответил он спокойно. Альваро де ла Марка, не спуская с него испытующих глаз, криво усмехнулся. Слишком давно были они знакомы, чтобы сомневаться. Капитан скажет лишь то, что захочет сказать, даже если за это граф выставит его на улицу. Да, он выложил Гольда Медина почти все, умолчал лишь о знакомстве с падре Эмилио Боканегра. Не потому, что боялся бросить тень на его имя. Бояться надо было самого инквизитора. А потому, что хоть и питал графу едва ли не беспредельное доверие, по природе своей гнушался доносительства. Одно дело говорить о людях под масками, и совсем другое — назвать тех, кто подрядил его на эту работу, пусть даже один из заказчиков, монах-доминиканец. И вся эта история, в особенности ее плачевный финал, вполне могла стоить капитану тесного и малоприятного знакомства с палачом. Алатристе, воспользовавшись благоволением графа, верил ему судьбу этих англичан, да и свою собственную. Однако у него, старого солдата и наемного убийцы, были свои незыблемые понятия о порядочности. И даже сейчас, в минуту смертельной опасности, переступать их он не желал, о чем было превосходно известно Гольда Медине. Ибо когда Алатристе случалось выполнять поручение графа, он столь же непреклонно отказывался называть его имя третьим лицам. Такие вот правила действовали на том ограниченном пространстве мира, где жили эти двое. Хоть и очень по-разному они жили. И граф тоже не склонен был нарушать их, несмотря на то, что свалившийся как снег на голову маркиз Бекингем со своим спутником сидел сейчас в гостиной его особняка. По лицу хозяина капитан понимал со всей очевидностью, тот лихорадочно соображает, какую пользу можно извлечь из государственной тайны, которую слепой случай Диего Алатристе преподнесли ему, с позволения сказать, на блюдечке. В дверях появился и почтительно замер слуга. Граф подошел к нему, и Алатристе слышал, как они вполголоса обменялись несколькими словами. Потом он вернулся на прежнее место и вновь окинул капитана задумчивым взглядом. «Я уведомил английского посла, Но эти джентльмены считают, что неудобно будет устраивать встречу у меня. Так что я сам провожу их в семитрубный дом. Да с надежной охраной, во избежание новых неприятных сюрпризов. Могу ли я вам быть чем-нибудь полезен? Недовольны ли полезных дел на сегодня?» С усталой иронией ответил граф. «Лучше всего будет, если ты без промедления отсюда удалишься». Латриста кивнул, как бы смиряясь с неизбежностью, и, подавив вздох горькой досады, стал откланиваться. Было ясно, что ни у себя дома, ни у кого-либо из друзей он переночевать не может. И раз уж граф оказался столь негостеприимен, придется до утра шататься по улицам, надеясь не встретить врагов или альгвасилов Мартина Салдании, которому, наверное, уже доложили о происшествии. Гуальдо Медина не мог не понимать этого. Столь же отчетливо должен был он сознавать, что капитан лучше сдохнет, чем попросит о помощи прямо. Гордость не позволит. А если просьбу, невысказанную, хозяин предпочел не расслышать, значит, остается рассчитывать только на свою шпагу. Однако граф уже улыбался, переменив решение. «Сегодня можешь остаться здесь. Утро вечера мудренее, я распоряжусь, чтобы тебе приготовили комнату». Латриста перевел дух, сохраняя при этом совершенно непроницаемый вид. В приоткрытую дверь он видел, как хозяина собирают в дорогу. Помимо прочего, слуги не забыли принести нагрудник из буйволовой кожи и пистолеты. Альваро де ла Марко явно не собирался подвергать своих случайных гостей новым опасностям или, по крайней мере, желал встретить их во всеоружии. «Через несколько часов станет известно об их прибытии, и весь Мадрид будет вверх дном», — зашептал граф. «Они взяли с меня честное слово испанского дворянина, что я никому не скажу ни о том, как вы с этим итальянцем напали на них, ни о том, кто привел их сюда. Пойми, Диего, дело очень тонкое, и на кону стоит кое-что подороже твоей головы». Стало быть так, путешествие Смитов благополучно завершилось у резиденции британского посла. Этим мы сейчас и займемся. Он уже направился было в соседнюю комнату, чтобы переодеться, но на полпути остановился, словно вспомнив что-то важное. «Они хотят увидеться с тобой перед уходом. Уж не знаю, сможешь ли ты смотреть им в глаза. Но когда я рассказал, кто ты такой и как все это дело заваривалось, понял, что они, кажется, зла на тебя не держат. Ох уж эти островитяне со своей хваленой британской невозмутимостью. Если бы я натерпелся по твоей милости такого страху, то криком бы кричал, требуя, чтоб с тебя спустили шкуру. И, вероятнее всего, требуемое бы получил». Свидание было кратким и происходило в огромной приемной зале под картиной Тициана, на которой Зевс в облике золотого дождя ублажал Данаю. Альваро де ла Марко, одетый и снаряженный так, словно шел брать на абордаж турецкую галеру, то есть со шпагой у бедра, с кинжалом на боку и с пистолетами за поясом, подвел капитана к закутанным в плащи англичанам, которых окружали его слуги, также вооруженные до зубов. Толпа челяди с факелами и алебардами ожидала во дворе. Для полного сходства с полком, выходящим в ночной дозор, не хватало только барабанного боя. «Вот и он», — иронически сказал граф, указывая на Латристе. Англичане оправились от потрясения и привели себя в порядок. Платье их было вычищено, а младший держал пострадавшую руку на широкой перевязи. Второй в сером дорожном калете, маркиз Бекингем, если верить графу, уже обрел присущую ему надменность, которой Алатристо, однако, не заметил при первом знакомстве в темном переулке. Джордж Вильерс, маркиз Бекингем, в ту пору был уже первым лордом Адмиралтейства и обладал значительным влиянием на короля Иакова. Этот честолюбивый вельможа, умный политик, пылкий волокитый, неисправимый искатель приключений, вот-вот должен был получить герцогский титул и войти с ним в историю и в легенду. А сейчас молодой королевский фаворит пристально и недобро вглядывался в лицо человека, по милости которого пережил несколько пренеприятнейших минут. Но Алатристе с невозмутимым и безмятежным видом выдержал этот взгляд. Ему от него было ни холодно, ни жарко, и совершенно все равно, маркиз перед ним, архиепископ, конюх или племянник самого папы Римского. Ворочаться без сна нынче ночью ему предстояло при мысли о доминиканце Эмилио Боканегро, тех двоих под масками и... Ох, кабы только о них. «Чуть было не убил нас сегодня вечером», — по-испански сильным британским выговором и очень спокойно произнес Бекингем, обращаясь скорее к Гуальдо Медина, чем к Алатристе. «Весьма сожалею», — еще спокойнее ответил капитан, слегка поклонившись. «Не всегда мы вольны направить наши шпаги куда захотим. Англичанин еще несколько мгновений не сводил с него голубых глаз, вновь обретших прежнее высокомерное выражение, сменившее растерянность, которая появилась в них сразу после стычки. Бекингем уже вполне пришел в себя, и теперь самолюбие его жестоко страдало при воспоминании о том, как этот безвестный убийца даровал ему жизнь. Вот чем объяснялась чрезмерная надменность и следа, который не наблюдал давеча Алатриста, когда тусклый свет фонаря играл на стали скрещенных шпаг. «Думаю, мы в расчете», — бросил, наконец, Бекингем и, резко отвернувшись, стал натягивать перчатки. Второй англичанин, тот, кого называли Джоном Смитом, молча стоял рядом. У него был высокий, благородно очерченный бледный лоб, тонкие черты лица, изящные маленькие руки и непринужденная осанка. Все это, несмотря на простое дорожное платье, с головой выдавало в нем особу знатного происхождения. Капитан уловил едва заметную улыбку, морщившую его губы под светлыми и негустыми усиками. Он собрался поклониться и удалиться, но тут юноша произнес по-английски несколько слов, заставивших Бекингема вновь повернуться к нему. Краем глаза Алатриста видел, что граф Гуальдамедина, помимо французского с латынью, знавший язык безбожных островитян, тоже улыбается. «Мой друг говорит, что обязан вам жизнью». Джордж Вильерс чувствовал себя не очень ловко, ибо он-то считал, что разговор окончен, и последнее слово осталось за ним, а теперь против воли должен был переводить слова своего спутника. «Ибо последний удар этого человека в черном был бы смертельным, если бы не вы». «Не исключено». Алатриста тоже позволил себе улыбнуться. «Будем считать, что нам всем нынче ночью повезло». Юный англичанин, надевая перчатки, внимательно выслушал перевод. «Он спрашивает, почему вы изменили решение и перешли на другую сторону?» «Никуда я не переходил», — отвечал Алатриста. «Я всегда на стороне самого себя. Я охочусь в одиночку». Юноша задумчиво разглядывал его, покуда Бекингем переводил слова капитана, и тот понял, что первое впечатление было обманчиво. Этот самый, с позволения сказать, Джон Смит вдруг предстал перед ним человеком куда более зрелым и властным, чем казалось сначала. Алатриста отметил, что и Гуальдамедина выказывает больше почтения ему, нежели его спутнику. А ведь это был не кто-нибудь, сам Бекингем. Тем временем он вновь произнес короткую фразу, и Бекингем возразил ему, словно не желая передавать капитану эти последние слова. Однако юноша настаивал, и с такими повелительными нотками в голосе, что ослушаться было решительно невозможно. «Этот сеньор говорит», — с явной неохотой заговорил на своем ломаном испанском Бекингем, «что ему не важно ваше происхождение и род занятий. Вы проявили благородство, не допустив, чтобы его убили как собаку, подло и предательски. Он говорит, что, несмотря ни на что, считает себя в долгу перед вами и хочет, чтобы вы это знали». «Еще он говорит», — тут переводчик на миг замялся, озабоченно переглянувшись с графом, «что утром вся Европа будет знать, что в Мадрид в сопровождении и под охраной одного лишь человека, своего друга маркиза Бекингема, прибыл старший сын короля Иакова Английского. И последнее, хотя интересы государства требуют, чтобы вчерашнее происшествие не сделалось достоянием гласности, он, Карл Стюарт, принц Уэльский, наследник британского престола, будущий король Англии, Шотландии и Ирландии, никогда не забудет, как человек по имени Диего Алатриста мог убить его и не убил».